Говорит Радио Свобода. Выбор Украины. Дом, который разрушил Асад. Смерть пятимесячного Умарали Назарова. Пенсионеры ООНов против Путина. Непрозвучавшие показания Веры Савченко. Банды России. Об этих темах мы поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 26 октября 2015 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. На Украине прошли местные выборы глав областных центров, а также депутатов в областные и городские советы. В части Луганской и Донецкой областей, находящихся под контролем пророссийских сепаратистов, выборы не проводились, как и в аннексированном России Крыму. В Мариуполе и Красноармейске из-за нарушений выборы были отменены, там местные избиркомы отказались регистрировать отпечатанные с нарушением бюллетени. Об итогах выборов Динара Седикова побеседовала с руководителем Центра политических исследований ПЕНТА Владимиром Фисенко.
В условиях, когда у нас еще не завершена война, когда есть напряжение в обществе, когда экономический кризис, когда есть конфликты внутри общества, и при этом конкурентная демократия, конечно же, некоторые конфликты и конфликтные ситуации выплескиваются и могут и где-то помешать избирательному процессу, как это произошло, например, в Мариуполе и еще нескольких населенных пунктов на Донбассе. Но такое у нас бывало и раньше. Тут ничего-то чрезвычайно нового. Но самое главное, в целом по стране выборы прошли. Даже там, где ожидались конфликты, например, в Днепропетровске, выборы прошли достаточно спокойно. Хотя, конечно же, тоже может быть напряжение во втором туре на выборах мэров ряда городов. Но в целом выборы состоялись. На мой взгляд, эти выборы, вот если с точки зрения именно политических результатов их оценивать, это некая боевая ничья правящей партии и разнообразных оппозиционных сил. Потому что оппозиция была разнообразной. На Востоке это оппозиционный блок, который, кстати говоря, получил гораздо меньше, чем ожидалось. Никакой абсолютной и тотальной победы оппозиционного блока на Востоке и Юге в русскоязычных регионах не произошло. Там их потеснили другие политические силы, кстати говоря, в том числе и проевропейские. Вот очень показательно, что блок Петра Порошенко, хотя и потерял в рейтинге по сравнению с прошлыми парламентскими выборами, но, тем не менее, он будет иметь представительство и на Западе, и на Востоке страны. Он в числе лидеров во всех регионах страны. И думаю, что эти выборы, опять-таки, с учетом сложностей в экономике и падения уровня жизни населения, эти выборы для правящей партии являются относительным успехом. В частности, вот блок Порошенко выиграл выборы в Киеве. Его кандидат Виталий Кличко, скорее всего, останется действующим мэром. Он является таким убедительным победителем выборов, хотя, скорее всего, еще состоится второй тур голосования. Поэтому надо отметить, что нет одного какого-то единоличного победителя на этих выборах. Относительно непобедителями себя могут чувствовать, вот кроме блока Порошенко, целый ряд других политических сил. Хороший результат показала, особенно по крупным городам, самопомощь. Партия, которая опирается на новый средний класс, которая тоже является такой полуоппозицией по отношению к президентской партии. Выросли рейтинги «Батьковщины». Успешными стали эти выборы для партии «Свобода», для правых радикалов. Во многом потому, что в выборах не принимал участие правый сектор, и его сторонники, скорее всего, проголосовали именно за «Свободу». Поэтому в большинстве местных советов будет достаточно разнообразный состав депутатов. Не будет доминирования какой-то одной политической партии. Ну, может быть, вот за исключением отдельных регионов, как вот в Харькове, где партия Возрождения, не оппозиционный блок, будет иметь большинство в городском совете. Но, как правило, для того, чтобы принимать решения, политическим силам придется формировать некие неофициальные коалиции в большинстве местных советов.
Вы сравнивали с США и Польшей, да, к примеру. Уместно ли такое сравнение, учитывая, что на Украине война в последнее время? И вообще такая сложная ситуация, новые власти, новые вызовы, украинцы совсем другие стали после Майдана.
Говорить, что они совсем другие стали, было бы тоже не совсем корректно. Понимаете? Да, в Украине, например, выросли патриотические настроения, вырос уровень национального самосознания, но конфликты в обществе не исчезли. И, например, значительная часть избирателей в стране критично настроена к киевской власти, особенно в восточных и южных регионах страны. Но как раз в этих условиях то, что в Харькове, в Днепропетровске, в Одессе проевропейские партии получили достаточно заметное представительство, на мой взгляд, это серьезный успех для них. И это показатель того, что ситуация постепенно меняется. Она не может поменяться в одночасье, моментально. Было бы наивно корректно ожидать, вот, что сразу же все поменяют свои взгляды, начнут мыслить по-другому. Ну, так не бывает. На местном уровне изменения происходят медленнее, чем в центре, но они происходят. Однозначно можно сказать, выборы были конкурентными. Вот то, что нет победителя единоличного, то, что правящая партия потеряла в рейтинге, это как раз демонстрация того, что у нас нет феномена «Единой России», которая все под себя решает. У нас никто не получает по 70-80% голосов на выборах. И результаты нынешних местных выборов, они как раз наглядно доказывают конкурентность этих выборов. А то, что конфликты возникают, то, что нет достаточной управляемости в этом процессе, это скорее отражение болезни молодой демократии.
С Владимиром Фесенко беседовала Динара Седикова. А вот мнение украинского политического комментатора Виталия Портникова.
Еще несколько лет назад о местных выборах в Украине никто и не вспоминал. Ни политики, ни избиратели. Киев мог жить без избранного мэра и с фактически парализованным горсоветом почти весь период правления Виктора Януковича. И эта очевидная узурпация власти и крах местного самоуправления не становились важными факторами политической жизни. Даже к децентрализации украинцы относятся с опаской, что и неудивительно для жителей тотально коррумпированного государства. Какая разница, где украдут ваши деньги? На самом верху или посередине? И тем не менее, местные выборы 2015 года стали настоящим политическим событием, большим и серьезным. Возможно, потому что в современных украинских условиях любая возможность выражения общественных настроений становится политическим событием. Возможно, потому что речь шла о полной перезагрузке власти, системно, в кавычках, конфигурированной еще во времена Януковича. Сказать это, пожалуй, было бы комплиментом. Украинцы еще имели возможность избирать президента и парламент. Но местная власть скорее не избиралась, а формировалась с использованием процедуры голосования. Не повсюду, конечно. Но на востоке страны так точно. А в Донбассе выборов не было вообще никогда. Там кадровые решения Донецкого и Луганского обкомов Компартии Украины так быстро были заменены решениями местных ячеек партии регионов, что никто даже не успел заметить этого плавного перехода. Именно поэтому можно сказать, что граждане Украины впервые ответственно избирали местную власть. С расчетом на то, что эта власть будет принимать решения и руководить регионами, а не просто исполнять указания из Киева. Конкретные результаты прошедших выборов потребуют дополнительного осмысления, но самое главное уже ясно – в украинской власти больше нет монополий. А монополия – это главная беда Украины. В экономике активность монополизирована олигархическими группировками, в политике – партийными проектами, которые в результате оказываются заточенные под те же олигархические группировки. Если в украинском парламенте наблюдалось вечное брожение умов, и даже Януковичу не удалось превратить Верховную Раду в Государственную Думу, то в местных советах монополизация была тотальной, причем по всей стране. Если на юго-востоке власть была забетонирована от регионов, то на западе местные советы контролировало всеукраинское объединение «Свобода». Сейчас же очевидной партии-победительницы просто нет. Практически повсюду придется договариваться, искать компромиссы, создавать коалиции. Даже на выборах мэров больших городов практически никому из очевидных фаворитов, ну, за исключением разве что харьковского градоначальника Геннадия Кернеса, не удалось победить в первом туре. Но и Кернесу, несмотря на то, что гражданам не было предложено внятной альтернативы этому политику, придется иметь дело с совершенно другим горсоветом, в котором будет оппозиция, и который больше не будет радостно штамповать нужные мэру решения. Выборы показали. В украинском обществе сформировалось несколько запросов сразу. Запрос на профессионалов, способных работать, а не произносить громкие речи. Запрос на новых людей во власти. Отчетливое неприятие тех, кто был причастен к становлению авторитарного режима Виктора Януковича. Именно поэтому в Киеве провалилось сразу несколько виртуальных политических проектов, потративших значительные средства на политическую рекламу. Именно поэтому многие бывшие регионалы, стремящиеся во власть, вынуждены скрываться за вывесками новых партий, созданных специально под местные выборы. И именно поэтому в украинском обществе и во время предвыборной кампании, и при подведении ее итогов заметно серьезное разочарование. Потому что элита страны пока что не способна соответствовать ни первому, ни второму, ни третьему запросу. Популистов в Украине все еще больше, чем профессионалов. Новых людей не так уж много, а создатели авторитарного режима никуда не делись. Вот они, на плакатах и на экранах. Как это обычно бывает с людьми, находящимися в замкнутом пространстве собственной истории, украинцы не могут осознать, какие важные шаги вперед они делают с каждыми такими, еще не совершенными, но уже настоящими выборами. Ведь на самом деле то, что своим голосованием избиратели обрекли депутатов и мэров на поиск взаимопонимания, это уже успех. Даже уверенные в том, что город у них в кармане, мэры теперь будут вынуждены доказывать свою состоятельность. И это тоже успех. Власть будет вынуждена делать хотя бы вид, что сделать выводы из результатов этих выборов. Тоже успех. Потому что все это политика. Обычная, скучная политика развивающейся европейской страны, только нащупывающей собственное будущее. А это куда лучше монополии и распила.
Это был Виталий Портников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», итоговый выпуск. Живущий в Москве сириец Муханат Аль-Халиль, 28-летний аспирант РУДН, находится в безвыходном положении. Его семья в городе Идлиб в Сирии больше не может платить за его учебу. А чтобы получить рабочую визу, ему нужно вернуться в Сирию, где преследуют за любые антиасадовские высказывания. Радио «Свобода» сняло фильм, в котором Аль-Халиль рассказал о себе, своей семье, остающейся в Сирии, и о сирийском конфликте. Вот фрагменты этого фильма.
Сразу как встану. Сразу открою или ноутбук, или телефон, взгляну, какие новости есть. И сразу после этого напишу брату, как у вас дела, вещи живы или нет. Каждый дом разрушили. И слава богу, никто не страдал, потому что когда происходят вот эти бомбардировки, люди увидят это и убегают. Слава богу, мои родители успели, убежали. Так никто пострадал. Но нашего дома, в котором я родился, уже нет. Одна минутка постоит против телевизора, выключить какой-то канал и посмотреть то, что происходит в городе Идлиб. Для вас будет понятно. Можно сказать, это одна из самых горячих мест Сирии, где все воюют против всех, и там пахнет только смертью.
Я здесь учился 5 лет на провизора. В 2010 году, когда я был на 3-м курсе, мой отец купил аптеку и сказали, это будет твоя, через 2 года ты приедешь сюда, открываешь ее и начинаешь работать. Но, к сожалению, сейчас ее нету. Где-то 4 месяца назад разрушили ее. Происходили бомбардировки в нашем селе.
Родился в 1987 году. Как было мне 6 лет, пошел в школу. И, как вам сказать, у нас было все вообще с утра, когда мы ходим в школу, собираемся и начинаем повторить несколько фраз, что мы всегда будем единый народ, и партия Аль-Баса всегда будет управлять этот народ. И наш великий президент, когда я поступал, это был Хафиз Асад, отец Асада, он будет навсегда. Стадионы, например, только стадионы Аль-Асада. Поликлиники, больницы, это больница Асада, стадион Асада. Самая главная улица, например, улица Асада. Самый главный мост, мост Асада. Я до 15 марта 2011 полностью был за режимом. Полностью на 100%. И всегда кричал, да, наш великий паша, он наш правитель навсегда, он самый великий человек, он самый хороший, он нас, наш защитник и так далее. Но после 15 марта 2011, когда убили несколько человек, и в том числе детей, я об этом очень долго подумал. Я думаю, что нету никакого кресла, никакие власти, они не должны быть дороже, чем одна капля крови одного ребенка. Если бы не было режима, то бы не было никакой ИГИЛ. Если бы режим не поступил так жестко, то бы никто не поддерживал ИГИЛ. Если бы режим не убил мирных людей, то никогда никто не приехал из его страны, чтобы воевать против кого-то в Сирии. Понимаете? Они взаимодействуют вместе. И ИГИЛ знает прекрасно, и режим знает прекрасно. Если один из них не будет, то второго автоматически через несколько времени не будет. Потому что ИГИЛ — это следствие жесткого поступления режима.
На арабском мире есть художник очень известный. Даже он был личный друг Башара Асада. Они были друзья, собрались вместе, пообедали вместе и так далее. Его зовут Али Фарзад. Это художник, можно сказать, на мировом уровне. Получил несколько наград. И на арабском мире он является номер один. Во время революции он был в Дамаске. Он жил в Дамаске, конечно. Когда началась революция, он нарисовал картинку. Я, честно, не могу ее так объяснить, как он нарисовал. Но типа кресла, и типа президент уходит от этого кресла. А люди, которые за Асада, ну, называется по-сирийски ташабеха, им не нравилось. Эти неизвестные люди, они остановили художника, он был на своей машине, вытаскивали его, увезли куда-то за городом. Ну, конечно, били его сильно. И в конец сломали его пальцы и сказали, вот эти пальцы, которые рисует Асада, мы их сломаем.
Мне очень жалко, когда думают, что в Сирии существует 2 группы, например. Либо террористы, экстремисты, либо солдаты, которые за режима и воюют против этого. Нет, это очень неправильно. В Сирии есть очень хорошие, интеллигентные, очень образованные люди, светские люди, которые недовольны режимом, которые впервые стали против режима. Тоже они сирийцы, например. Настолько я знаю, что я в этом уверен, что ИГИЛ, их нету в Идлибе. Наши дети, вообще 3 миллиона из них, не ходят в школу. Из Сирии 8 миллионов беженцев. Сирия уничтожена на 80%. Еще они продолжают воевать.
Иногда думаю, что это сон. Иногда думаю, что уже все люди мертвы.
5 лет уже нет никакого праздника. И в том числе я не поздравил никому из своих родителей или своих друзей и родные. Для них хорошо остаться живым. Пахнет только смерть и кровь. Только одно слово. Смерть.
Это был монолог живущего в Москве сирийца Муханнада Аль-Халиля. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Петербурге ведется расследование чудовищной истории. 5-месячного Умарали Назарова разлучили с матерью, 21-летней Зариной Юнусовой, задержанной 13 октября за нарушение миграционного режима. Несколько часов он провел в отделении полиции. Его не отдали бабушке и увезли в больницу, где в ночь на 14 октября он умер. Продолжает Татьяна Вольская.
Из сухого сообщения, вывешенного на сайте городского следственного комитета, можно понять, что 13 октября сотрудники Управления Федеральной миграционной службы по Петербургу и Ленинградской области нагрянули в расселенный дом по адресу Лермонтовский проспект 5. Они застали там граждан Таджикистана вместе с 5-месячным ребенком и вызвали полицию. Прибывшие полицейские доставили мужчину и женщину с ребенком в первый отдел полиции по Адмиралтейскому району Петербурга, где мальчик был изъят у матери и отправлен в сопровождение врачей скорой помощи в Центр медицинской и социальной реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей имени Цымбалина. 14 октября в половину первого ночи ребенок умер, по предварительной информации, от острой респираторной вирусной инфекции. Позже выяснились подробности этого изъятия, что семью грубо вывели из квартиры, не позволив даже одеть ребенка по погоде, что когда на помощь бросилась бабушка Умарали, живущая в Петербурге на законных основаниях, ей не только не отдали внука, но и не взяли бутылочку с молочной смесью, отказавшись покормить мальчика, что она хотела поехать с ним вместе на скорой, но ее туда не пустили. Мать Умарали, 21-летнюю Зарину Юнусову, судили и приговорили к самостоятельной депортации в течение 2 недель. Выйдя из суда, она бросилась на поиски сына, но в отделе полиции ей сказали, что не знают, где он. Когда удалось дозвониться до больницы, ей сообщили, что ребенок мертв. «Нам удалось встретиться с семьей Умарали Назарова», — говорит его отец Рустам.
«Жену вечером, 9 вечера отпускали, сказали, завтра утром пойдете и ребенка забираете. Завтра утром женой мама хотел поехать, оттуда нам звонят, у вас ребенок умер, 12 часов ночи. Говорят, 8 вечера покормили ребенка, 12 часов обнаружили мертвым. Думаю, или уронили, или не кормили ребенка, или, не знаю, что-то смешивали, дали. Ну, сейчас вот ничего не говорю, я не верю, чтобы...
Он здоров был?
Здоров, все, да, здоров, нормально. Он когда плакал, мы знаем, он голодный, а так он не плакал, вот, не болел ничего, гриппом, ничего не болел, да, чтобы он плакал. Бред какой-то, пища, там вот ребенок заболевание или в сердце, у него ничего не болело, вот в больнице ходили с ним.
Карточка есть?
Есть, все есть.
Говорит бабушка Умарали Мехренисо.
Я пошла на первое отделение. Ее плачет, кормит холодным молоком. У меня был горячий. Я стучала на окно, показала бутылочку, что ему дат. Милиция у меня брала бутылочку. Они не дали на это окно поставить. Старший лейтенант была, ну, девочка. Я сказала, это моя ребенка болен, что ли? Медсестра или врач? Они мне сказали, нет, все нормально, хорошее, здоровый ребенка. Ну, дайте хотя бы ее мне, я ее бабушка, дайте мне. Нет, не надо, это невозможно.
Говорит дядя Рустама Маскам.
Они ответили, что куда мы уйдем, лучше тебя будут ухаживать. Она даже объяснила, что это у меня ребенок плачет, когда голодный станет. Да ты не переживай, мы лучше тебя смотрим. А вот сейчас интервью берут к журналистам, смотрю, там что-то уже вообще по-другому объясняют. Как-то у нас место жилье нехорошее, мы живем в подвале, у ребенка нету удобства жить. Ну, всякая ерунда. Или у нашего ребенка сердечное заболевание какое-то. Ну, что хотят, то говорят. Вот хорошо, что у нас есть медсправка от ребенка. На осмотр увезли, все нормально было, никаких жалоб не было. Даже врачи сами удивлялись, что недоношенный ребенок так хорошо вес набирает. В течение 5 месяцев, даже вот когда его манту делали, манту взяли, ребенок даже не плакал. Они сами удивились, что за ребенка у вас такое, чтобы даже не плачет.
Как вам сообщили о смерти Умарали?
А вот мне удивительно, что почему ребенка 12 часов ночи умер, нам не сообщили ничего, а потом утро. Это вот как понять? Или с того не показывали. Сестра говорит, может быть, первое отделение накормил ваш ребенок чем-то. Что, хищники они, что ли, или что, чтобы чем-то накормят? Вы же принимали, скоро привезли, все было нормально, а теперь чем-то накормили. 3 дня я бегал, мне не показали ребенка. И потом с участковой пришли посмотреть. Уже раскрыли, ребенка там ничего нету. Ни мозгов, ни головы, ни глаз, ничего нету. Все полностью расковырено. Чисто донор заказ. Весь лицо сильный ребенок. Может быть, уронили. Да. Я сам первый раз ходил. У него лицо все вот в крови было. Нос, губы, весь вот так в крови. Они сказали, может быть, кислород дали ему. И вот поэтому. А глаза почему черные? Лицо почему черное? А одна сторона тела черная. Почему это такое? Он же у нас все нормально же был у него. А по телеку что хотят, то говорят.
Мама Умар Али Зарина по-русски не говорит. По словам Рустама и Маскама, на семью давят. Хотят, чтобы они выехали из квартиры, не давали интервью. За последние дни в доме дважды отключали свет. Главное для них сейчас – добиться возможности для Зарины остаться в Петербурге до конца следствия. Законным ли было изъятие грудного ребенка у матери? В Управлении Федеральной миграционной службы давать комментарии отказались, говорит адвокат Борис Груст.
Вот такие законы неизвестны, которые позволяли бы отнять грудного младенца от матери и тем самым поставить его в ситуацию не только дискомфорта, а возможно даже реальная опасность для его жизни.
Следственный комитет сообщает о двух доследственных проверках. Одной в отношении лиц, имеющих отношение к изъятию ребенка у родителей и доставлению его в медицинский центр. Другой в отношении родителей умершего мальчика, в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». То есть виноватой в смерти младенца может оказаться мать, у которой ребенка отняли. Борис Груст.
Мне кажется, это реакции системы, которые таким образом пытаются себя защитить.
А вот как видит ситуацию ответственный секретарь правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова.
Они отбирают ребенка. Они должны были передать его родственникам. Они имеют право отнять, если совершено какое-то преступление. Да. Но это правонарушение, а не преступление. Административный кодекс, а не уголовный, в данном случае не имели права. Они обязаны были отпустить мать по подписке с вызовом в суд. Начинается уголовное преступление наших должностных полицейских. Это называется оставление без помощи лица, заведомо не могущего себе помочь самому.
А как насчет того, что теперь мать может оказаться виноватой?
Это вот после смерти ребенка она ненадлежаще исполняла обязанности. Как они сейчас это могут выяснить? Я понимаю, что они сейчас лапшу на уши начнут вешать. Им отмазать не надо.
А как вы считаете, если бы на месте Юнусовой была женщина русская, француженка, немка, такое могло бы случиться?
Наверное, вы правы. Если это была бы не таджичка, а женщина российская или даже европейская, я думаю, вот так по взвеске они бы не поступили. Признаки расовой и национальной ненависти при этом тоже присутствуют.
Понятно, что смертью младенца Умар Али обеспокоена петербургская таджикская диаспора, говорит представитель диаспоры Саманьон Ахтамбек Махмадов.
Мы добились там, завели уголовное дело по статье 109. Убийство по неосторожности, мы это добились. По ее матери, там было решение суд, чтобы его выдворяет. Мы ходатайствуем, чтобы его пока оставили до окончательного всего дела. По закону Российской Федерации должно быть сначала суд, потом должен приехать отдел опека с врачами, тогда это будет все правомерное. А то, что сейчас случилось, неправомерно. Привели, она без документов, без ничего, ребенок не виноват, чтобы его отнимать от матери. Наверное, это следственный комитет разбирается, почему так поступили.
А вы знаете, что это за семья, отец и мать мальчика?
Семья как семья, женились в Таджикистане. А у них давно этот ребенок не был, как бы у них врачей не получилось. Они сюда приехали, лечились, чтобы у них получилось, поскольку здесь специалисты больше же. И у них это получилось. Они хотели, чтобы немножко ребенок мог станет, потом поедем. И вот. А вообще-то они приехали законно сюда, но потом во время беременности они не смогли улететь туда. И остались так. Отец работает, обеспечивает. Во время задержания дядя родная была их, бабушка родная была с документом, могли бы ребенку отдать бабушку. Не все нас бабушки растили. Это ребенок у них очень долгожданный, вот как бы. сюда приехали, чтобы вылечились, что у них ребенок появился.
По сообщению Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский обратился к прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с требованием провести проверку и привлечь к уголовной ответственности всех виновных в смерти пятимесячного Умар Али Назарова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», итоговый выпуск. Московский активист, 75-летний пенсионер Владимир Ионов, на которого в субботу напали представители прокремлевских движений, чувствует себя хорошо и намерен продолжать участвовать в гражданских акциях. 24 октября Ионов стоял в одиночном пикете у исторического музея с плакатом «Путин есть, ума не надо». К нему подошел один из активистов движения «Серб» Игорь Бекетов, известный как Гоша Тарасевич. Началась словесная перепалка. После этого Ионова облили цветной жидкостью и посыпали порошком. Медики, оказавшие активисту медицинскую помощь, диагностировали ожог глаз первой и второй степени. Ионов признается, это не первый случай, когда на него и других активистов нападают представители прокремлевских движений. Обычно полиция на это закрывает глаза. В этот раз активист написал заявление в правоохранительные органы. Ионов – активист движения «Солидарность», постоянный участник протестных акций. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой Ионов рассказал подробнее о том, что случилось на пикете 24 октября и почему он будет продолжать участвовать в акциях протеста.
Это был обычный одиночный пикет. Я выражал свою гражданскую позицию. На плакате была надпись «Путин есть, ума не надо». Но у меня всегда с двух сторон, так удобнее. С другой стороны было написано «Дадим последнее, но спасем Асада». Буквально через минуту появились знакомые мне лица. Они появляются часто. И они нас знают, и мы их знаем. И начали вести себя агрессивно, напирать. Вы оскорбляете президента, враг народа, Госдеп и так далее. Сколько платят и так далее. Подступали. Но я вижу, что уже агрессивно наступают. И я в таких случаях начинаю просто сворачиваться. Потому что уже не первый раз и нападения были. Все что угодно. Милиция в этот момент обычно исчезает. А если появляются, задерживают почему-то не их, а пикетчиков. А потом неожиданно, я не ожидал, уже сложил, уже под мышку взял плакат, я его свернул, и мне тут же в лицо плеснули, потом чем-то посыпали, я закрыл глаза, хорошо вода была у меня. Я подошел к рюкзаку, промыл глаза и увидел, что там плакат мой рвут. А плакат мой не просто порвать, он скотчем обработан. И они вдвоем его, ну, ребята здоровые. Они его разорвали демонстративно, растоптали, кричали, так и будет что-то в этом духе. Вот это рядовое явление, просто поскольку попало на пленку, и люди среагировали, поскольку было огромное пятно после того, как они рассыпали порошок там цветное в самом центре, на ступеньках. Это бывший музей Ленина, сейчас исторический музей войны 812 года. Вот это, собственно, и привлекло внимание. А таких, как я, пострадавших, море, ничего тут необычного нет.
Как у вас сейчас с глазами?
Все нормально, спасибо. Я взял справку тут же к врачу, потому что надо поставить же их на место, в конце концов. Поэтому тут же скорую поехали туда и выдали справку, значит, ожог первой и второй степени. Лекарства дали, промыли там, конечно, спасибо людям, врачам. Я считаю, что все нормально в этом плане. Я бы без поддержки друзей и единомышленников, без них, ну что я такое? Это раньше я выходил на пикет один на Арбате, где только не было, особенно на Бауманске. Там какое-то гнездо, там на меня зимой выливали и воду, ведро воды, плакат рвали, там очень жестко все. Я несколько раз вышел, там просто невозможно, просто сразу сметают. Это было несколько лет назад. Я во многих местах стоял, а сейчас уже ходит целая команда одних патриотов.
Но в воскресенье, на следующий день после этого, вы уже снова вышли на пикет, я правильно понимаю?
Да, да, потому что, чтобы показать, что это наш город, ребята.
А вот вы сказали, что это не первый раз эти люди и на вас нападали,
да,
и на,
конечно,
других активистов.
Конечно.
И вы говорите, что вы их знаете. И, насколько я понимаю, вы подаете заявление в полицию. Надеетесь ли вы, что их накажут?
Может быть, в этот раз, потому что его оставили довольно долго, обычно их отпускают даже раньше, чем нас, а иногда просто не забирают. Поэтому раз в этот раз забрали, и поднялся такой хороший по-настоящему шум, власть ведь она все имеет, а она спит, начальник. И просыпается, когда поднимается шум. И вот этот шум надо поднимать, если что-то не нравится. Поэтому я надеюсь, что все-таки в этот раз что-то будет. А так писали, конечно, заявление, писал, что неоднократно, что зачем столько полиции, просто писал, зачем столько дармоедов. Там ведь очень много полиции. Но почему-то, когда нападение, она тут же исчезает. Все это зафиксировано неоднократно и со мной, и с другими людьми. Но толку пока никакого.
Но вот что это за люди, насколько вот можно понять по их поступкам, они как раз не озабочены тем, чтобы как-то выразить свою позицию доступным, да, способом, там, встать в пикет?
Есть ведь три способа общения. Это язык силы, он же язык страха, язык денег и язык любви. Они знают один язык как животные. Ну, примитивные люди, которые не знают, что есть язык общения. Варвары. Короче, варвары. Другого слова нет. Плохо то, что их, этих людей поощряет, власть поощряет. Она просто не принимает меры, а все больше и больше наглеют. Они здесь главные, они не скрывают ни лиц, не убегают никуда, они спокойно стоят и радуются, и говорят, вот так всегда будет, вы предатель. Вот таким способом они диким выражают свое мнение. И пока власть будет поощрять, они будут продолжать разговаривать этим языком, языком силы.
Насколько я знаю, у вас в ближайшее время очередные судебные заседания. На какой все это стадии и как вы это воспринимаете?
Да, 5 числа, 5 и 6 будет в Преображенском. Я вам скажу честно, я выхожу для того, чтобы выразить свой протест. И то, что мне сдуру уголовное дело, как говорится, шьют за то, что я выхожу с плакатом, это просто бред какой-то. И поэтому я просто прихожу, ну, неудобно читать газету. Меня, честно говоря, просто не интересует. Я только как свидетели обвинения, когда приходят, я просто иногда спрашиваю, он вообще-то правду говорит или неправду? Вот, собственно, и все. Потому что, ну, неинтересно мне. Здесь все повязано, вертикаль власти, она не оставляет никаких надежд. Поэтому просто надо выходить на улицу. Мирно, конечно, выражать свое несогласие. Другого способа нет.
С Владимиром Ионовым беседовала Наталья Джанпаладова. В Донецком городском суде Ростовской области прошли очередные слушания по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко, которую в России обвиняют в причастности к убийству двух российских журналистов. На заседании в понедельник были допрошены свидетели обвинения. При этом суд отказал в ходатайстве о допросе вне очереди единственного свидетеля защиты, сестры Надежды Савченко Веры, которой ранее запрещали въезд в Россию. Защита опасается, что в будущем ей могут опять запретить въезд на территорию страны. Корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк попросил Веру Савченко рассказать, о чем она хотела высказаться в суде.
Мои показания касаются времени пленения Нади, ровно так же, как пленение остальных наших ребят или время смерти их. Поэтому я бы сказала ту правду, которая случилась тогда.
Расскажите подробнее о событиях 17 июня 2014 года, когда Надежду Савченко взяли в плен.
Я 16-го уже была в расположении Айдар. Мы с Надей общались, потом легли спать. Это было в счастье. И потом, примерно около 6 утра, был звонок от комбата Мельничука Сергея Петровича, на то время он был комбатом Айдар, выдвинуться быстро, потому что там прижали своих, обстреливают, нужно помочь. И так как я с Надей на машинке, сразу поехали туда. Остальные пока собирались, комбат на своем внедорожнике 2 раза там, или 10 раз привозил, увозил еще раз эти группы. И я приехала, Надя выскочила, а мне сразу погрузили бойца ЗСУ, который был ранен в шейный позвонок, и он, к сожалению, скончался. Но я его довезла, карета скорой помощи боялась подъехать ближе, я его там везла 3 километра туда. Выгрузила, там попросили подержать капельницу еще одному, потом я эту капельницу на веточку примотала, села в машину, приехала опять мне контуженного посадили уже, которого с боя вытащили, отвезла и приехала обратно, и тут уже Надя звонит, что нужно спокойно, на спокойной скорости, на врите подъехать, забрать раненых. Она обнаружила раненых.
Это было уже тогда, когда Надежда Савченко, оторвавшись от основной группы военных, обнаружила у дороги 5 раненых украинских бойцов, да?
Оказывается, да. Когда она выскочила, а мне бойца закинули раненого в шейный позвонок, она пошла к Збройным силам Украины, которые располагались там. Там была 80-ка, 26-я бригада. Ну, я, к сожалению, научилась БТР от БРДМ отличать, и то слабо. Ну, и тогда они там на бронетехнике поехали в Ульф-Луб. И потом выехали оттуда и поехали дальше, на Луганск, по трассе H-24. Там была засада, их всех там разбомбили и ранило очень ребят в ноги, потому что они сидели на бронетехнике сверху. Я упускала эти моменты, потому что я сосредоточилась на Наде. Ну, там такие первые настоящие бои, когда ты думаешь, это же Майдан. На Майдане никого не должны убивать. Это случайно, что там погибло 100 человек. Да там ты не видел так. Ты думаешь, что это все тоже понарошку, что сейчас все успокоится, эти Януковичи отступят, и все будет нормально. Оказывается, ребят там очень хорошо прижало, они ушли на какую-то новостройку, отстреливались до последнего, гранатами забрасывались, в результате всех их взяли, а командир подорвал себя на гранате. Это такие микротрагедии в такой войне.
Но за ранеными поехали не вы, а бойцы Айдара.
Надя просила помощи. Я собралась ехать. На меня одели броник. Потом айдаровцы, видать, возмутились, как эта девушка. Они бойцы сняли, сами сели. Единственное, что я попросила с бардачка своего забрать свои документы. Но ничего я больше не выгрузила. Хотя Надя говорила, разгрузи багажник, чтобы раненых положить. Ну, там багажник, конечно, не очень. Ничего я этого не сделала. И двое ребят, Лысый и Цум, поехали на этой машине. Быстро проскочили они Надю. Они думали, что раненые там, где горит техника. Но там были мертвые. Раненые были ближе. В общем, их тоже взяли в плен. И потом были большие взрывы. И найденные телефоны уже не были на связи. Я вся в соплях, понимая, что наших людей 90% уже никого нет, подгоняя эту ЗСУ, которая ползет еле там потихонечку по селенке. Надо быстро сейчас отбить наших людей, но все так идут, в общем, ползли. Там я познакомилась с Мельничком уже в траве. Он там в спортивных штанах с каской и с броником ползал с какой-то группой тоже айдаровцев. И держал этот бой до следующего дня, 18 числа, примерно 11 утра. Ну, он закончился, стих уже так под утро, там, в 6 утра. Но связь с Надей прервалась около 10. Я понимала, потому что солнце уже было на таком расположении. И это есть и в том же Бильне, что там, последние мои звонки. Дальше всю ночь бой. Естественно, это сопли, потому что ты понимаешь, что люди где-то куда-то. Надя на телефон не в связи. Я хотела там идти с белым флагом, собрать наших людей. Но только сейчас я понимаю, что я бы оттуда не пришла. Там мне показалось очень все логично. Я же пойду, заберу своих людей, мне их дадут. 11, не было 12. Надя на телефоны появилась в сети. Пришла смс, что у нее было 3 номера. 2 МТС, 1 Лайф. И я всем айдаровцам говорю, что явно живы, потому что неинтересно включать мертвого телефона. Это пленных интересно включать. И дальше я названила, наконец-то ответил мужской голос, что грубо, что мы вырежем все ваши семьи, чего вы приперлись на наши земли, бла-бла-бла. Я почему-то очень без эмоций, хотя я очень эмоциональный человек, в отличие от Нади, сблифовала. Давайте оставим эмоции, давайте будем пытаться менять ваших людей на наших. Он сказал, что перезвонит. Да, он перезвонил, сказал 4 имя, которых им интересно. И я дальше начала бегать по всем, кого видела, что, наверное, это начальник, потому что к нему все бойцы бегают, говорить, что вот эти люди, давайте их менять.
Вы пытались заниматься обменом сестры?
2 раза в Луганск я ездила с интервалами в неделю, потому что думала, что с Надей увижусь или хотя бы услышу, почему я туда ездила, потому что какое-то время спустя, после этих обменных переговоров, мне дали с Надей поговорить, она мне каждый день звонила, говорила, все нормально, меня поменяют, даже, может, машину нашу заберем, ты езжай в Киев, работай. Я тогда еще работала архитектором. Я даже уехала в Киев. А потом все-таки от Нади прекратились звонки. Я поехала сама в Луганск с тем сепаратистом Владимир Громов, противником, буду назвать его так. Он мне помог. Он был начальник контрразведки. Я не встретилась, он был в Москве. Он сказал, что через неделю приехать, на следующие выходные. Я приехала. Может, это не он первый ответил на мой звонок, потому что его голос был такой взволнованный, грубый, эмоциональный. Но потом Владимир Громов так всегда хладнокровно общался. Ну, а следующий раз, когда я приехала в Луганск, я попалась. И меня посадили в подвал. Но там уже можно снимать кино. Он мне помог. Я посидела там сутки. Я видела, как питают ребят. Вроде как правый сектор. Ну, у них были наколки, желтусы, непропоры, три зубы. Я там по парку ходила возле ОГА, ОДА. Ну да, ОГА. Я по гражданке была. Я рассматривала там фотографии погибших, каких-то шины, ну, подобие Майдана. А меня спросили, а что я тут, как бы, что? Я сказала, Владимир Громов, покажите паспорт, киевский паспорт. Все. Враг, откуда вы приехали? Да, вот счастье. У них дар речи пропал, как, где. Ну, посадили в подвал до вечера. Слава богу, этот Гром объявился. Хороший человек. И он должен был прийти через 2 часа. Он сказал, ну ты не высовывайся. Но я высунулась. Ну, потом закрывались в комнате с мужчинами, 20 мужчин. Там пачка презервативов, развлекайтесь. Но это все было психологическое давление. Там все нормально. Мы пообщались с этими людьми, которые возмущались о войне. Это были тоже так называемые ополченцы, которые проштрафились. И их своих же, свои в подвал закрыли. Меня держали в чистой комнате. Если вы пытки, то где-то грязная, а там чисто. На утро меня Громов вытащил и сказал подождать телефон. Меня, конечно, забрали мобильный телефон. Я его ждала, этот телефон. Но меня опознал какой-то еще сепаратист, который видел, как я ехала с Киева в счастье с группой афганцев. И действительно, я ехала уже с ними, чтобы добраться в Лондон.
Сейчас создается впечатление, что дело Савченко неудобно уже и российской стороне, и развивается по инерции. Как вы считаете?
Вот такие, извините, не буду добирать слова, сучьи вещи творились. Это когда твари начинают войну и не знают ни правил ведения войны, ни поведения с пленными. Что бывает, когда вот такому попадают в эти оружие? А на самом деле большую ошибку для Российской Федерации в этом деле сыграл так называемый Life News, я не знаю даже, как их назвать. Потому что они сразу выбросили допрос Нади. Но она держалась так, что когда я побывала впервые в МЗС Украины, мне там все, ваша сестра, то я поняла, что да, кто такая Надя и как она держится. И вот все, Life News сделал Надю костью в горле Кремлю. Так что, если бы они сами не распиарили ее, то навряд ли нам получилось бы так. Вот, не было бы счастья, да, Life News помог.
С Верой Савченко беседовал Антон Наумлюк. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Светлана Стивенсон, российский, а теперь британский социолог, написала книгу «Банды России. С улиц в коридоры власти», которая только что вышла в издательстве Cornell University Press. Мы побеседовали с автором об этой книге и о том, почему она вообще решила заниматься этой темой.
Все началось в начале 90-х годов, когда я проводила исследования с бездомными. И опрашивая молодых бездомных мужчин, я поняла, что для многих из них членство в криминальных бандитских группировках казалось единственным выходом из их, в общем, безнадежной ситуации. Они не могли получить жилье и найти работу с помощью государственных учреждений или благотворительных организаций. И им казалось, что место, где они найдут не просто источник криминального дохода, но и социальную поддержку, какую-то опору, некую возможность карьерной мобильности, это группировка. И я поняла, что существует вот этот альтернативный мир, который не просто можно описывать в терминах обычной криминологии, как место, где зарабатываются криминальные доходы, но который является неким таким сообществом, которое может быть весьма привлекательным для молодых людей и вообще тех людей, которые не имеют никакой, так сказать, опоры в социуме. И поэтому я, после того, как я провела исследование бездомных, уличных детей, молодых людей, я вот задалась такой задачей вообще посмотреть на этот мир криминальных группировок.
Вы беседовали, собственно, когда-нибудь с самими членами вот этих группировок?
Да, неоднократно. Я беседовала и с молодыми людьми, и со взрослыми бандитами, с молодыми больше, потому что, конечно, доступ к уже бандитским авторитетам получить довольно трудно, но у меня были такие опрошенные.
Ну и как ваши личные впечатления? Вы такой столичный социолог, вы занимаетесь научной работой, и они совсем другого даже лексического, я думаю, плана люди. Вы находили с ними общий язык?
Вы знаете, вот как ни странно, да, я находила с ними общий язык, и здесь, наверное, есть много разных причин. Но одной из главных причин, которую я вижу, что было для меня неожиданным, это то, что вот в этой криминальной среде почему-то, может быть, это последняя среда, в которой ты есть, сохраняется какое-то уважение к ученым. Может быть, это идет еще из советских времен. Им кажется, что ученые, они имеют влияние в государстве, что, конечно, большое заблуждение. И им хочется поделиться своей правдой. И некоторые из них довольно много говорили о том, что вот это, так сказать, сообщество, оно является носителем некой правды, справедливости, и хотели это донести, так сказать, до широкого общества. Это вот было такое неожиданное для меня открытие. Кроме того, когда речь идет о молодых людях, то мне вообще показалось, что для многих из них, я и мои коллеги, которых опрашивали, были первыми людьми, которых они встретили в своей жизни, которые им не читали мораль, которые были готовы их просто выслушать и не давать им никаких советов о том, как начать, так сказать, правильную жизнь и уйти, так сказать, от уголовщины, которой они занимаются. Вообще в социологии есть такое понятие, как бы эмпатическое понимание. И вот если ты владеешь этим методом эмпатического понимания, то открывается, в общем, возможность общения с любыми группами, на мой взгляд.
Скажите, а вот трудно было как-то, не знаю, договориться, найти этих людей. Скажем, они должны были получать разрешение от своих вышестоящих инстанций, если можно так выразиться.
Ну, это в целом нелегко. И да, я бы сказала, что речь идет не о вышестоящих инстанциях, а просто о тех их товарищах, которые согласились поговорить, увидели, что это не страшно, что мы, например, никогда не записываем их реальных фамилий, даже тех группировок, к которым они принадлежат. И дальше они как бы дают некую санкцию своим другим товарищам на это общение. Ну, были самые разные ситуации, как всегда, надо находить выход через знакомых. И у меня, например, был такой респондент, который помогал детской больнице. Он занимался рэкетом и часть своих доходов решил отдавать детской больнице. Вообще они довольно часто занимаются благотворительностью, но, как правило, они дают деньги церкви или в Казани мечети строят. Но вот этот человек, например, решил помогать детям. И вот я его опрашивала, и у меня были с ним прекрасные, на мой взгляд, интервью, в которых он мне рассказал, как вот эти уличные пацаны попадают в бандитские группировки.
Скажите, я не могу сказать, я, конечно, только мог просмотреть по диагонали вашу книгу за это время, но я там встретил фразу, или абзац там был, что на самом деле вот эти группировки, они не склонны помогать никому другому, и что бедные должны сами с собой разобраться и решить свои проблемы. И тут вы неожиданно говорите, что они занимаются благотворительностью.
Это действительно так. Благотворительность, она очень узкая. Вот здесь важно то, что помогают детям. Когда речь идет о взрослых, бедных или бездомных, то они к ним относятся с большим презрением. И, наверное, этот человек, о котором я рассказала, он был некоторым исключением, потому что, вот, как правило, они дают деньги на церкви, мечети. Они вообще люди очень суеверные и пытаются как-то себя, так сказать, гарантировать на случай после смерти, что с ним будет происходить. Но их авторитеты бандитские, они действительно занимаются благотворительностью, и не потому, может быть, что они настолько, так сказать, озабочены положением бедных, а потому что с помощью благотворительности они заводят в нужные связи и пытаются войти тем самым в некоторую элиту или местного масштаба, или общероссийского масштаба. Потому что многие из них являются председателями благотворительных фондов, различных общественных организаций и так далее.
Ну вот давайте поговорим о политике, взаимоотношении вот этого криминального мира с миром российской политики, которая, собственно, как я понимаю, и посвящена большая часть вашей книги. Правильно ли я понимаю, что действительно многие из этих людей потом успешно встроились во власть?
Да, это так. С самого начала их лидеры и авторитеты стремились к легализации. И они уже в процессе своей криминальной деятельности приобретали определенный социальный капитал, потому что они предоставляли услуги для представителей государственных организаций и корпораций, услуги по ухода от налогов, отмывания денег и так далее. И в процессе этого взаимодействия они вступали не просто в деловые отношения с ними, но и в личные отношения. Существует масса разных свидетельств о том, что они, например, проводили время вместе в сауне, есть некие, так сказать, компрометирующие фотографии из Татарстана на эту тему, где прокурор был снят с лидером криминальной группировки в сауне. Они, как я уже сказала, занимались благотворительностью. Многие из них, например, снабжали местные отделы милиции машинами совершенно, так сказать, открыто или помогали организовывать разные мероприятия. Существует масса свидетельств того, что члены бандитских группировок нанимали на работу представителей полиции и даже способствовали продвижению этих людей по службе, используя свои связи. То есть это, так сказать, были совершенно пересекающиеся структуры, государственная и бандитская. Кроме того, завязывали связи и в корпорациях. И таким образом члены верхушки бандитской иерархии вписывались прекрасно в общую такую элиту. Кроме того, люди становились совладельцами предприятий и постепенно становились легальными бизнесменами. В результате, к концу 90-х годов верхушка бандитской власти легализовалась, за исключением, естественно, тех, кто сел в тюрьму или был убит в криминальных разборках.
сам этот криминальный мир, вот эти криминальные группировки, они были ответом на такое безвластие и, в общем-то, распад какой-то системы любой социальной поддержки в России. Это было дикое поле, и вот самые сильные — это были вот эти криминальные группировки в этом поле. И, казалось бы, эти люди должны носить вот эту соответствующую мораль, что ты должен быть самым сильным, и не должно быть никакой власти. То есть они, по идее, должны быть против какой-то государственной власти. Но вы говорите, что они идут во власть и сами становятся властью. Тут есть некое противоречие, ну, на таком идеологическом уровне. Вообще говоря, из 90-х годов они должны быть носителями идеи абсолютной свободы. Это какая-то такая форма анархии. А тут они, наоборот, приходят во власть, причем участвуют в становлении довольно жесткой власти в результате.
Вы знаете, вот представление о том, что криминальные группировки противостоят власти, оно во многом связано с нашими представлениями о сообществе воров в законе. Они действительно себя определяли через полную оппозицию государству, как мы знаем, и не имели права работать, не имели права вообще иметь какие-либо контакты с представителями власти, как в местах заключения, так и на свободе. Мир бандитов совершенно другой. Это люди, которые нацелены на успех. Этот успех может быть достигнут любыми способами. Эти способы могут быть как нелегальными, так и легальными. Поэтому в их мировоззрении, с одной стороны, действительно, как вы правильно говорите, существует этот акцент на силу, на власть, но это сила и власть над беззащитными, над беззащитными сверстниками, так называемыми лохами, ботаниками, молодыми людьми, которых они встречают в своих районах, беззащитными бизнесменами, если это действительно так. Но в этой среде существует уважение к любой силе. И эта сила не обязательно сила бандитская, вообще любая. Поэтому в наших интервью, например, мы слышали неоднократно описание, например, уличных разборок, когда речь идет о молодых пацанах, когда они, встретив потенциальную жертву, сначала выясняют, имеются ли этой жертвы какие-то друзья на районе, не занимаются ли жертвы спортом. Хотя, конечно, бывают самые разные ситуации, но в целом они совершенно не нарываются на драку, если они видят, что противник сильнее. Такая же психология совершенно существует и в среде авторитетов и лидеров. Всегда существует выяснение того, какая сила стоит за человеком. И если эта сила равна или она превышает силу данного персонажа или его группировки, то никаких резких движений не производится. Поэтому, когда мы говорим о бандитах, в отличие от воров в законе, то это люди крайне прагматичные. И поэтому они всегда старались дружить с властью и завязывать контакты с властью. И поэтому они так и успешно, в конце концов, и сами стали властью.
В вашей книге неоднократно упоминается имя Владимира Путина, и вы говорите, в частности, о том, что он использует и апеллирует к такому образу не пионера, а именно такого парня с улицы, плохого парня. И только что он снова выступил со словами, что если предстоит драка, надо бить первым, и апеллировал к опыту своей, как он выразился, ленинградской улицы. Насколько для Владимира Путина, как олицетворение, собственно, его нынешней власти, нынешнего режима в России, насколько важен вот такой образ уличного хулигана, который мы знаем, что может перетекать в образ этого самого члена группировки криминальной?
Судя по его собственному высказыванию, это очень важно. И если вы помните, в 2000 году была опубликована книга, в которой журналисты его опрашивали про его жизнь, и он сказал, что я не был юным пионером, я был шпаной. И дальше неоднократно в своих выступлениях он использовал уличную или даже уголовную лексику. И вот недавно, как вы правильно сказали, на Валдайском форуме он сказал, что если драка неизбежна, надо бить первым. Я думаю, что частично, конечно, это плод усилий спичрайтеров, и он рассчитывает на понимание аудитории, из которой значительная часть сама выросла в подобного рода уличных группировках. Но, наверное, в какой-то мере это отражает его мировоззрение, потому что мировоззрение, которое порождено вот этим уличным опытом, оно является весьма устойчивым. И что касается социологических исследований, например, моя коллега Марина Юсупова, она провела исследование представления об образе мужественности среди мужчин, взрослых мужчин, и она пишет о том, что у нее были доктора, профессора в Выборге, и когда она их опрашивала о том, что такой настоящий мужчина, они неожиданно переходили на уличную и криминальную лексику. Так что здесь есть некие культурные коды, которые действительно, видимо, очень важны для значительной части российских мужчин. Но это мировоззрение, оно не только связано с улицей, наверное, это вообще мировоззрение, которое свойственно и той среде, из которой Владимир Путин вышел, это среда ФСБ, это в общем-то, такое тоже в какой-то степени боевое братство, в которое люди учатся всегда защищать своих, и, наверное, в которое существует некое презрение к слабому и вера в то, что все должно решаться силой и хитростью. Поэтому, наверное, мы слышим подобного рода отсылки к улице. То есть это не только про улицу, а вообще про, так сказать, представление о такой воинской маскулинности, которая является неким композитом между уличными представлениями и представлениями той профессиональной среды, из которой он вышел.
Это была Светлана Стивенсон, автор книги «Банда России. С улиц в коридоры власти». На этом завершим обсуждение событий 26 октября 2015 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Андреем Амочкиным подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.